Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда Спаситель входил в град Наин из города через городские ворота, исходила похоронная процессия. Вдова хоронила своего единственного сына, свою единственную надежду, свою единственную опору. Она безутешно плакала, сопровождала ее множество людей, как говорит Писание. Все сочувствовали ее горю, но она была безутешна. Спаситель был окружен всеми учениками, как говорит Евангелие, а также множеством народа. Он подошел к смертному одру и обратился к безутешной матери со словами «Не плачь». Прикоснувшись к одру своей рукой богочеловеческой, он обратился к мертвому, как к живому. «Юноше, тебе говорю, встань». И юноша, повинуясь творческому слову Спасителя и Создателя своего, восстав от смертного одра. И как далее говорит Писание, все было просто, обычно. Он отдал сына матери, и все, видевшие сие, прославляли Бога, что между ними восстал великий пророк. Мы в своей жизни достаточно часто видим смерть. Очень часто люди умирают, а вернее сказать, все, родившиеся в этот мир, ждут своего смертного конца. Это будет и с нами. Мы, может быть, не всегда задумываемся над этим, но смерть более реальна, чем жизнь, потому что живет человек не всегда долго, не всегда счастливо, не всегда, будучи исполнен здравием, а вот каждый человек умирает. И как будто некий механизм смерти уже заложен внутри человека. Человек ощущает ее во многих даже проявлениях своей жизни. А что такое болезнь? Это и есть механизм умирания, постепенного умирания. А старение – это естественное умирание для человека. Человек приходит постепенно в состояние неспособности полноценно отправлять свои жизненные нужды. И когда мы видим этот механизм смерти, эту мину замедленного действия, мы даже слышим, как тикают часы этой смерти. И особенно, когда нас начинает или кого-то из наших близких окутывать какая-то хроническая болезнь, которая буквально как дикое животное терзает плоть человека. И это так тяжело человеку душой своей переживать. И есть ли лекарство от тотальной смерти? И многие мудрецы на протяжении истории пытались преодолеть смерть. Но смерть, она двухсоставляющее явление. С одной стороны, это умирание тела, которая отходит в землю, покидает душу человека. А другая составляющая смерти, когда душа, несмотря на то, что она бессмертна, постепенно начинает задыхаться. а следовательно умирать. И вот пришедший в мир Сын Божий принял это бренное тело, которое заставляет нас страдать с одной стороны, но с другой стороны мы дорожим этим телом. Мы лелеем это тело, боимся, как бы его не повредить. И многие мудрецы задавались вопросом, а как вообще можно ли преодолеть телесную смерть? Создавали всевозможные панацеи, эликсиры бессмертия. Но мы не знаем ни одного человека, который остался бы жить телом своим вечно в этом мире. Кто-то, может быть, протягивал дольше обычного, но все люди умирают. И буквально эта пелена смерти, как туман, стелится по этому миру. Мы видим, как все умирает в этом мире. Прекрасные цветы, невинные животные, еще не успевшие пожить и порадоваться жизни человеческой дети. Разрушаются горы, и творения рук человеческих тоже подвержены умиранию, смерти и забвению. И если человек знает о том, что он умрет, почему он только задумывается над тем, чтобы преодолеть смерть физически? Почему человек не задумывается над тем, чтобы преодолеть умирание души? Ведь мы часто отмечаем для себя или слышим, что кто-то рассуждает и говорит, да ведь этот человек, он умер своей душой, несмотря на то, что телом продолжает жить, и это живой мертвец. И ведь мы знаем, насколько уродлива смерть духовная, она уродливее смерти физической, потому что над физическим мертвецом человек плачет день или несколько дней. А вот когда человек становится мертвецом духовно, сколько приходится плакать людям, которые соприкасаются с этим ходящим трупом. И вот это нравственное духовное зловоние, которое распространяется от этого человека, оно способно заражать этой смертоносностью многих людей. А многие так свыкаются с этой смертоносностью, что готовы дышать на полную грудь каким-то нравственным разложением и называют это неким новым, лучшим качеством жизни. И вот Спаситель наш, которому мы верим, братья и сестры, и свою жизнь доверяем, он преодолел внутри себя, внутри своего человечества. Своего человечества, но одновременно и нашего человечества, потому что его плоть – это плоть, которую он взял от нас. Он преодолел смерть, а следовательно стал воскресителем каждого человека, который доверяет ему свою единственную жизнь. Потому что больше человеку жизни не дано. Одна единственная жизнь. И как говорит Писание, человеку надлежит жить, умереть, затем воскресение и суд. Каждому человеку придется прийти на суд. И судить будет любящий отец, но в то же время и судья справедливый. И мы сейчас уже приходим к Нему на суд, приходим на исповедь для того, чтобы эту смертность, которую мы носим в себе, которая разрушает нас, приносим Богу для того, чтобы избавиться от этой смертности, от этой вечной болезни. На самом деле это один из самых важных вопросов нашей жизни, нашего бытия. Мы, братья и сестры, должны об этом размышлять. Потому что мудрейшие из людей всегда об этом помышляли. а люди примитивные, которые живут подобно червякам дождевым. Они рефлекторно только воспринимают жизни как удовлетворение низших инстинктов человеческого тела. И нужно заметить, что они от этого счастливы. Но как долго продлится их счастье, когда только они начнут ощущать слабость своего тела и неспособной жить фонтаном эмоций и всевозможных рефлексов, они тогда начинают понимать, что жизнь уходит сквозь пальцы. И чем крепче ее сжимаешь, тем крепче она выходит из рук. Радость этих людей – это радость мотыльков-однодневок. Они рождаются только для того в этот мир, чтобы продолжить свою генерацию. И затем умереть, станцевав свой последний танец. А человек, он ощущает в себе вечную жизнь. И вот это ощущение вечной жизни, оно является огромной движущей силой. В области искусства, поэзии, литературы, лучших проявлений человеческих талантов и дарований. Человек пытается отразить в своей деятельности лучшее. А это лучшее, это вечное. Или даже смертное наделить качеством некого бессмертия. Это внутренняя личная борьба за выживание, очень важная борьба. Она делает человеческую личность сильной личностью. А человек, который живет как некая инфузория, которая рефлектирует на какие-то подражатели, жизнь этого человека становится рано или поздно и для него тошной и скучной, и невыносимой. И он пытается еще какие-то другие испытать рефлексы, но все равно эти рефлексы ничем не отличаются от прежних. Только своим разнообразием. А по ощущению это одно и то же. И особенно жалкое зрелище, когда это пытается сделать человек в возрасте. Потому что человек в возрасте, он уже должен как можно больше думать о том, что он должен перейти в новое измерение жизни. И вот когда Спаситель подходит к одру, на котором лежит молодая жизнь, уже ставшая смертью, с простыми словами, юноша, тебе говорю, встань. Для нас эти слова являются огромным утешением, огромной надеждой. Это то, что услаждает наши отношения к жизни. И мы, братья и сестры, должны, именно я подчеркну это слово, должны. Иначе, если мы сейчас своим сознанием не будем сподвигать себя к таким размышлениям, то мы превратимся в жалких людей, которые только и будут хотеть очередного развлечения. А это развлечения уже в меру наших невозможностей не будут даны. И как страшно смотреть, когда пожилой человек проводит большую часть своей жизни у телевизора и смакует юношеские задорные развлечения. И пожилые люди так любят смотреть эти бесконечные, не заканчивающиеся сериалы. Какие-то ток-шоу, в которых людям не помогают жить, а только еще более заводят их в заблуждение. А мы живем, братья и сестры, в этом мире. А значит, мы являемся частью этого мира. А значит, мы подвержены всему этому. Значит, все на нас имеет огромное влияние. И нам иногда кажется, что мы свободны от этого. Но это всего лишь кажется. И только вера наша, которую мы должны беречь как сокровище, потому что верить человеку в этом мире тяжело. Все ему говорит о том, что не верь. Ты должен во всем удостовериться. Ты должен во всем убедиться. И все говорят только о знании. Но, как говорит апостол Павел, в своем послании 1 Коринфянам в 13 главе, что в тот момент, когда жизнь восторжествует, знание упразднится и пророчество. Потому что знание дает отчасти человеку знание и пророчество в том числе. И останется только одна любовь. Потому что одна любовь является только подлинным качеством жизни. А что такое знание и почему оно не нужно будет в том мире? А потому что, как апостол Павел говорит, я лицом к лицу увижу и познаю, как я был уже познан. Знание – это всегда открытие, а там уже не будет открытий, там будет только одна жизнь, которая больше, чем любое открытие и любое представление. Там будет человек насыщен жизнью, и эта жизнь будет одна любовь. Как сегодня Спаситель наш сказал, «Отче, молю Тебя, пусть они будут все едины, как мы». И именно в этом единстве жизни является подлинная радость человеческого бытия и жизни. Именно литургия, которую мы совершаем, как нашу общую молитву, нашу общую службу, она приводит нас, хоть не на продолжительное время по причине нашей греховности, но в некое единство ума и сердца нашего. И мы видим, как это хорошо, как псалмопевец сказал, «Хорошо, еже жити, братии, вкупе». И вот когда мы ощущаем это единство с детьми своими, когда мужья ощущают единство своими женами, когда не изменяют одни другим, когда дети не изменяют своим родителям, и родители своим детям, и мужья женами, жены мужьям. Ведь это так тяжело, чтобы не изменить, чтобы сохранить верность. А ведь человек многим хочет насладиться, причем украдкой, как вор, наслаждается какими-то наслаждениями. Он скрывает путь своего наслаждения. И этот человек и проживет во тьме, как вор, если он не раскается. Потому что эти наслаждения жалкие. Потому что они имеют одни последствия и плоды для человеческой жизни. Страдания. И те аборты, которые сделаны людьми, ведь это многие могут говорить, ну как же так? Ведь кошечку-то нужно пожалеть, и собачку несчастную. А при этом можно цинично отдать на растерзание плод своего чрева. И какая-то полупьяная санитарка вынесет труп этого младенчика и где-то бросит в мусорное ведро. И вот в этом все извращение человеческой жизни. Он жалеет комара и презирает человека. Спаситель сказал, отцеживающий комара и поглощающий верблюда. И эта сентиментальность, которая приводит нас в умиление и восторг, на самом деле является ничем иным, как проявлением жестокости. Почему от любви к ненависти один шаг? Потому что любовью назвали не то, что нужно называть любовью. Любовью назвали чувственность. А чувственность, она сменяется другим полюсом чувственности. Негативным. Поэтому так непросто, братья и сестры, пройти человеку жизни, это поле брани, чтобы сохранить свое человеческое обличие, чтобы к Богу прийти на суд, и чтобы Господь сказал, чадо, наследуй то, что я уготовил тебе от сотворения мира. Войди в радость Отца своего, Господина своего. И мы должны, братья и сестры, воспитывать в себе веру, воспитывать в себе крепость духа, воспитывать в себе стойкость. А у нас даже нет силы прийти вовремя на богослужение. Ведь мы Богу встречу назначаем. А раз мы Богу встречу назначили, Бог пришел, а мы еще чай не успели попить, еще не успели проснуться, а мы думаем о том, что может быть духовность какая-то посетит нас. Да какая тут духовность? Тут хотя бы просто в нормативность прийти человеческую. Поэтому жизнь, она требует усилия. Царство Божие силится, и только силищие, прилагающие усилия, они входят в него. А у нас кто-то всегда виноват. Все виноваты, только не мы. Господи, просвети тьму нашу и воскреси наши души, подобно тому, как Ты воскресил сегодня этого юношу, который восстал и вернул радость матери своей. Так и мы, давайте, братья и сестры, будем радовать других людей, чтобы они не скорбели, не плакали над живыми мертвецами, подобно тому, как сегодня плакала безутешно Наинская вдова. Всем ангела-хранителя на предстоящую неделю трудовую, и пусть Господь содействует каждому из вас в этой нелегкой брани за спасение души человеческой. Аминь.